Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Кифоров и сегодняшний мой гость Михаил Леонидович Хазин. Вам всем известно, даже кто не смотрит телевизор, все равно его знает, потому что он среди экономистов один из самых медийных.
Тут вот очень важная вещь, да? Да. Для меня термин «медийный», он немножко ругательный.
И хорошо.
Дело в том, что у меня нету цели залезать в
телевизор.
Да. И то, что меня туда тащат, я отбиваюсь руками и ногами, потому что это на самом деле довольно тяжело.
Я верю совершенно, потому что то же самое ты предпринимал со мной в течение полугода, отказываясь от Радонежа. Поэтому я очень тебе признателен за то, что пришел к нашим слушателям, потому что им тоже интересно твое мнение. Оно всегда неординарно. И иногда даже парадоксально, и люди долго думают потом после выступления.
Я попытаюсь объяснить.
Вот поэтому мы решили, неожиданно для наших слушателей, наверное, начать наш разговор не с того, какой будет доллар, какая будет нефть, хотя мы в любом случае как-то к этому вернемся, а к тому, что вообще происходит в мире. Потому что мое глубокое убеждение, что экономические отношения, вообще экономика, это не некая такая математика, это все-таки сфера отношений людских, человеческих отношений.
Ну, скажем так, вообще говоря, любые экономические отношения, они всегда выстраиваются в некоторую схему, модель. Например, мы все помним, что у нас была модель советская. У нее были свои достоинства и свои недостатки. Главным недостатком было то, что она абсолютно не поддерживала индивидуальную инициативу человека. Хотя, к слову сказать, так было не всегда. Например, до там, примерно 56-58 года была вполне себе развита артельная экономика, такая восходящая к русской традиции, и она поддерживалась до тех пор, пока не пришел догматик Хрущев, который, значит, возобновив гонение на церковь, одновременно, значит, ликвидировал и любую, как бы, инициативу человека.
Ну, все, что с ней было связано, это были педеразы, как он говорит.
Ну, как бы, Никита Сергеевич...
Но это образ, символ,
да,
его,
символ,
так сказать,
да,
отношение к всему творческому.
И не только к творческому. Он на самом деле был, ну вот, если угодно, абсолютно классический пример человека с деревенским мышлением. В деревне, знаете, как старый анекдот, девушку можно вывести из деревни, а вот деревню из девушки сильно сложнее. Вот он не понимал. Да, вот, ну, нужно еще смотреть на образование. У Хрущева не было приличного образования. Он окончил, ну, в общем, достаточно усеченные с точки зрения образования технические курсы в там, конце 20-х годов, где он учился вместе с Надеждой Аллилуевой, что, как бы, собственно, из-за чего он и сделал карьеру, потому что это она обратила внимание своего мужа на Хрущева. А если мы посмотрим, как бы, предыдущее руководство, да, его там можно было много в чем обвинить, но в части культуры, ну, как бы, Сталин окончил семинарию, как мы знаем, он ее полностью окончил, да, он экзамен не сдал выпускной, но образование он получил полностью. И большая часть тех людей, которые там при нем учились, у них был уровень образования очень высокий. Опять-таки, можно предъявлять к ним разные претензии, как они это образование использовали, но уж то, что у них был очень широкий кругозор, это точно. Ну, я уже как-то говорил здесь, что я-то считаю, что Сталин был человеком верующим, но у него было свое представление о том, как эту справедливость нужно организовывать. А если же мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, то мы увидим, что вот эти вот две модели, которые были условно-западные и условно-западные, советская, в 91-м году от советской отказались. Причем абсолютно целенаправленно. То есть это был акт, ну, если угодно, предательства со стороны советской элиты. Я сейчас написал книжку вместе со своим товарищем, со Сережей Щегловым, об устройстве власти. Вот мы ее отдадим на следующей неделе в типографии. Я думаю, она там выйдет еще там до середины февраля. И по этой причине мы там этот... описываем эту историю, да, из-за чего она произошла. Но главное в другом, что мы приняли ту модель. И начиная с 91-го года альтернативы этой модели не было. К ней тоже можно много предъявить претензий. Она очень жесткая модель по отношению к людям. То есть, грубо говоря, это модель для богатых. И мы это сегодня хорошо видим, потому как увеличивается расслоение по богатству в мире, как уничтожается традиционная система ценностей, как уничтожается религиозная система ценностей.
А вот как это все связано? Вот здесь действительно последние сообщения шокирующие. 62%, то есть не процента, да, 62 семьи или владеют, ну, грубо говоря, половиной общего богатства, которое существует на Земле.
Отвечу. Значит, дело в том, что вообще говоря, если мы посмотрим на развитие ценностной системы человечества, то мы увидим, что ключевой переворот, который, ну, грубо говоря, когда мы от неолита перешли, так сказать, к современному обществу, это где-то примерно, ну, второе тысячелетие до нашей эры. И в этот момент происходит переход человека от родоплеменной системы. В родоплеменной системе все понятно. Все всех знают, каждый знает свое место. И есть старейшины, которые определяют, кто есть кто. Говорит, вот этот вот человек убил мамонта, ну, 2000 лет назад уже не было мамонтов, да, их уже съели. Ну, как 5000 лет назад. Вот он убил мамонта, поэтому мы его, грубо говоря, поднимаем, да, с позиции сержанта до позиции майора. Слов сержант и майор не было, а иерархия в роду, в племени была. Ну, собственно, она там у животных есть тоже, да, волки, они тоже погону не носят, но я могу вас уверить, что они внутри своего стада очень хорошо знают, у кого какие звездочки. Погоны, да, у кого какие звездочки. Я, кстати, прошу прощения, я вот один раз, я видел совершенно потрясающее зрелище, когда я понял, насколько вот в 90-е годы появилось очень много новых чиновников, которые не понимают тонкости отношений. Но где-то году в, я уже не помню, наверное, 2005 был, наверное, год, в патриархии вручали почетные грамоты участникам написания русской доктрины. И вручал их тогда еще митрополит Кирилл. И я с большим интересом, как бывший чиновник, смотрел, как он относится там, понимаете, там никого, как бы, это же люди, которые, ну, как бы, многие из них принципиально штатские, да, они не были на госслужбе, у них нет государственного ранга, там, ну, вот там ученые какие-то, еще чего-то. И я с неким восхищением смотрел, как Кирилл демонстрировал, у кого какой ранг. Ну, просто это было совершенно феерическое зрелище.
Да. Это его талант.
Да, да, абсолютно, да. То есть он в этом смысле, он абсолютно выдающийся администратор, и он очень тонко людей расставляет. Вот он может быть какой-нибудь большой ученый, да, но вот его близко нельзя подпускать к руководству. И к нему одно отношение. А этот может быть и небольшой ученый, но зато выдающийся организатор. Ну, вот все было очень интересно. Я получил большое удовольствие, и с тех пор гордо заявляю, что у меня есть грамота ударника православного труда.
Поздравляю.
Вот, спасибо. Значит, так вот, когда произошел переход от рода племенному строю к городам, то стало понятно, что не работает. В городах встречаются люди, которые друг друга не знают, у которых иерархии нету, а если она и есть, то она разная в разных родах и племенах, а главное, люди, которые могут это как бы определить, их нету. Когда вы там два племени живет вместе, то всегда могут встретиться два старейшины и между собой разобраться. А если в городе, а старейшины где-то там, в лесу или в горах, то как вы будете разбираться? И по этой причине возникли правила общежития. Дальше, соответственно, атеисты объясняют, что это правила общежития, которые создались. Люди верующие говорят, Бог как бы там дал скрижали. Неважно, с точки зрения социальной роли в обществе. Это правила общежития. Делайте так, и все будет нормально.
Мало того, еще Геродот, описывая народы всего тогдашнего мира, в начале своего описания говорил, есть закон у этого народа, или они не знают закона. В этом смысле показатель очень важный. Есть вот эти оформленные условия или нет?
Продолжаем дальше. Значит, дальше еще существовали языческие общества. Но где-то к 3-4 году нашей эры в Европе язычников почти не осталось. Ну, были где-то кельты на границе, на западной границе с их человеческими жертвами, за что, собственно, их истребили всех очень основательно, да, потому что христианство всегда человеческие жертвы воспринимало крайне болезненно, поэтому, значит, кельтов с их жрецами истребили, а на востоке, значит, были славянские племена от, значит, жемайтийцев до, как бы, многочисленных славянских племен, которые постепенно принимали христианство. И экономическая модель, которая возникла в VI веке, где-то в IV-VI веках, которую, ну, мы сейчас это называем феодализм и цеховое хозяйство, но нужно понимать, что эта модель была построена на принципиально важной вещи именно с точки зрения христианства. Она была построена на том, что нужно сохранять социальную стабильность общества, и поэтому дети должны иметь возможность зарабатывать так же, как родители. То есть вот это вот кастовое, ну, в индийском смысле кастовое, у нас как бы это, хорошо, феодальное общество, неважно.
Сословное.
Там все равно имеются сложности, потому что ученые, они любят давать точные определения, а жизнь, она всегда сложнее. То есть в XIX веке можно говорить о сословном обществе, а там в VIII вряд ли. Но тем не менее, смысл был такой, что ни в коем случае нельзя разрушать вот эту вот систему социальной стабильности. Именно поэтому цеховое производство, когда количество работников, технологии, объемы производства четко ограничены. Грубо говоря, конкуренция не должна оставлять людей голодными. И так продолжалось до XVI века, когда из-за малого ледникового периода ситуация изменилась разительно. И на севере Европы, на севере Западной Европы решили, что надо менять модель. Связано это было с тем, что из-за резкого ухудшения климата было везде. При Борисе Годунове Москва-река замерзла на Яблочный Спас. Это, между прочим, 19 августа. Соответственно, 3 года подряд не было урожая. Но у нас не произошло церковной реформы в этот момент, поскольку русский человек довольно глубоко проникся православными идеями. А вот на севере Европы вполне себе отказались.
А как это связано? Ну, Яблочный Спас, Москва-река замерзшая, Борис Годунов и церковная реформа.
Объясню. Дело в том, что... А на Западе ее провели. Дело в том, что когда у вас нету еды, то нужно решать две задачи. Первую задачу – понять, где эту еду можно взять. Ну, где можно взять, понятно, на юге, как купить. А второе – это как менять хозяйственный уклад, чтобы производить больше, чтобы можно было обменивать на еду, поскольку ты сам ее уже вырастить не можешь. И первую задачу в 1517 году Мартин Лютер прибивает свои тезисы к дверям церкви, и начинается реформация в Северной Европе. Смысл реформации, экономический смысл, раскулачить католические монастыри, у которых есть деньги. У феодалов нет денег, они их все время тратят, да, на войну, там еще на что-то. В голодные годы они кормят своих крестьян, чтобы там кто ни говорил. И по этой причине у них запасов нету. А вот у католических монастырей были запасы.
Даже более того, не столько монастырей, сколько иерархию. Потому что, нет, обращение это было к Риму, зажравшемуся, который собирал непомерные дани
это
на строительство
самое.
Храма Христа
Святого Петра.
Святого Петра. Да. Это возмущало, это вот индульгенция.
Ну, неважно, как бы все вот, понятно. Все, да? Типа вот мы в Бога верим, но будем с ним общаться напрямую. С точки зрения такой чисто процедурной, это в некотором смысле движение в сторону иудаизма небольшое. Но я сейчас не хочу в это вдаваться, это тема сложная, и не с моим образованием это обсуждать. Да? Я как бы, у меня своя тема. Значит, а вторая задача – сменить модель. Сменить модель как? Поскольку еду можно взять только на юге, значит, нужно производить нечто, что можно быстро обменять на еду. Значит, нужно менять цеховую систему хозяйства, и для того, чтобы ускорить то, что называется, чтобы сделать так называемый научно-технический прогресс, как мы его сегодня называем, отменили запрет на ссудный процент. Сейчас очень любят во всех учебниках финансовых объяснять, что банковская профессия – это достойное и уважаемое дело в тысячелетиях. В христианской Европе ростовщик не мог считаться уважаемым человеком. Они, конечно же, были ростовщики. Точно так же, как и проститутки, и много чего другое. Но при этом принять ростовщика в приличном доме только с черного хода и только...
Папскими булами было запрещено категорически.
Вот. Ну, конечно, везде было запрещено. И поэтому не могло быть банковского законодательства. Первое банковское законодательство, то есть с разрешением банков как институтов легальных, появилось лет через 15 после... того, как Лютер прибил свои тезисы.
По-моему, это был... Да-да-да, это был Антверпенский банк. Но, поразительно, там же был не классический процентный банк. Там был очень специфический банк, который работал на условиях как бы христианского банкинга, что-то близкое к тому, что мусульмане придумали вот эти лазейки уйти и сделали исламский банкинг такой. Это крайне любопытная история, и существовал он успешно. Успешно, 300 лет.
Тут есть тонкости. Дело в том, что когда мы говорим о проценте, который запрещен, то он состоит из двух частей. Часть первая – это страховой взнос. Грубо говоря, если я кому-то выдаю деньги, то вернут не все. По этой причине я должен заложить в возврат страховой взнос, грубо говоря, компенсацию от тех, кто не вернет. То есть, ну, фактически, это такое распределенное благотворительство. И это не противоречит традиции. А вот то, что сверху, это лихва. Но это уже, как бы, это нужно разговаривать с теологами и обсуждать это всерьез. Дело в том, что банки через судный процент снимают с производителя часть рисков. И по этой причине стимулируют развитие. Они его перераспределяют по всему обществу, но в результате у производителя как бы облегчается жизнь. А я сейчас не буду в это влезать. Важно вот что, что в XVI веке один из базовых постулатов вот этих вот правил общежития убрали. Исключительно с целью решить конкретную задачу. Обращаю ваше внимание, что решение этой задачи, оно как бы имело и другие выходы, потому что в России, например, не убирали. В России банки появились только по примеру Запада уже там во второй половине XIX века, самые первые в начале XIX века. А так вообще была другая система. Кстати, как и в первоначальных протестантских общинах.
Да, какая это... интересная любовь.
Ну, это было примерно то же, что у нас сегодня называется кредитные кооперативы, когда граждане несут по копеечке, ну, в данном случае община, и, соответственно, выделяет человека, который на эти деньги занимается бизнесом.
Ну, типа советского Сбербанка.
Ну, не совсем так, да. Это вот как бы у нас, обратите внимание, основные купеческие семьи конца 19-го, начала 20 века были старообрядцы, потому что им община давала деньги. И в этом смысле они были не владельцами, они оформляли как владельцев, чтобы не мучиться, да, с законодательством, но они были реально управляющими деньгами общины. Очень смешно, когда я это рассказываю современным студентам, они мне задают вопрос, а почему же они тогда с этими деньгами не сбежали, например, в Лондон? Я им говорю, ребят, вы как бы странные люди, да, это были верующие люди, да, сбежать с деньгами общины – это духовная смерть. Самоубийство как-то это неправильно, да, вот. Но это невозможно, да?
Слушай, самое потрясающее в этом, что студенты задают такие вопросы, значит, у них это возможно.
Ну, они такая... смотрят, как жизнь устроена, да, они же исключительно,
о, Господи,
они же что молодые происходит? Еще, жизни не
знают. Боже, что происходит?
И вот, соответственно, в XVI веке усекли всю систему, да, ну, понятно, да, для любого человека верующего, попытка изменить как бы божественные заповеди – это гордыня, и это как бы вещь, мягко говоря, нехорошая. Но и с точки зрения таких махровых материалистов, правила общежития, да, ну, нельзя взять и вычеркивать. По этой причине общество в Западной Европе стало в социальном плане сильно неустойчивым. И мы видим два века непрерывные войны, непрерывные. Но они назывались... религиозными, но религиозными это было как бы поводом, да, в реальности, потому что эта система была неустойчивой. И где-то к середине XVIII века, ко второй половине, когда вот принято было современное законодательство о государствах, а международное, да, то вот тогда появилось два базовых направления, да, что делать. Направление первое, которое, ну, очень простое, нужно отменить правила общежития как основу социальной стабильности. А вместо этого, ведь что такое мораль, да? Это что такое совесть? Это представление человека, да, вот, грубо говоря, о том, что такое хорошо, что такое плохо, на основе вот этих вот традиционных ценностей. То есть мы, конечно, все немножко нарушаем, тут уж никуда не денешься. Значит, вот все нарушают, да, кто-то сильнее, кто-то меньше, но главное в понимании, да, человек должен понимать, я нарушаю, я поступил нехорошо. Вот я поступил, мне стыдно, да. А если вы вместо этого вводите модель, основанную на законе, то тут совсем другая ситуация. Я что-то нарушаю не потому, что это плохо, а потому, что мне будет бубо. А если по каким-то причинам я точно знаю, что бубо не будет, не стоит камера, которая скорость фиксирует, можно ее увеличивать. А если я при этом кого-то сбил, ну что ж он гад такой? Кто же ему мешал-то, да? Нужно было стоять и ждать, я же еду. И вот в XVIII веке появилась концепция либерализма, Ну, условно это связано там с французскими энциклопедистами, которые говорят, что человек свободен. От чего свободен-то? От, соответственно, от заповеди. Бога нет. Как там у Достоевского? Если Бога нет, то все позволено. Вот оно. Либерализм. Все позволено. И, соответственно, вторая концепция, которая говорит, не-не-не, запрет на судный процент нужно возвращать. Но отказываться от промышленности, да, от индустриального общества тоже не хочется. Поэтому давайте мы вот так вот хитро выкрутимся. Судный процент мы оставим, но запретим частное присвоение доходов от судного процента. Это направление, которое условно можно назвать красным проектом, и которое подхватил в 19 веке Маркс, который предложил вариант, да, для того, чтобы нельзя было использовать в частном порядке доход от судного процента, давайте запретим частную собственность на средства производства. Это один из вариантов. Бывают и другие. Значит, нужно при этом понимать, что вся вот эта вот концепция марксовская, в ней были разные направления, да, потому что либералы и там потоптались. Что касается самого Маркса, то я, как бы, имеются люди, которые говорят, что он все-таки, как бы, свои еврейские корни не забыл, и во многом он был каббалистом, то есть понимание, значит, некое у него было, но модель экономическую он все равно не создал, да, все попытки по модели Маркса что-то делать, они кончались катастрофой, как, например, в России в 18 году, когда то отменили
деньги. То есть, по твоему мнению, Маркс все-таки был больше философом,
конечно,
чем...
Он был философом. Он, чем, безусловно, был философ. Он, да? Безусловно, был философ. Он смотрел на экономику как философ. Так вот, в чем состоит фокус? Что идея о том, что надо людям вменить либеральные ценности, она никогда не получалась. Ни в 18 веке, ни в 19, ни, значит, до конца 20-го. Почему? Потому что удерживать стабильность общества – это дело сложное. И государство, вот, собственно, чиновники, правители, элита, они всегда понимали, что если мы тут устроим либерализм, да, то будет такой хаос. И по этой причине социальная устойчивость государства все равно была построена на традиционных ценностях. На семье, ну, как бы вот, а семья воспитывала традиционные ценности человека с детства, закладывала. И так продолжалось до 70-х годов 20 века, когда... вот эти самые богатые люди, банкиры, неожиданно испугались, что они проиграли СССР, экономическое соревнование. В 70-е годы, 10 лет, Запад падал экономически, а СССР еще рос. И тогда они решили сделать две вещи. Во-первых, стимулировать новую технологическую волну, а во-вторых, резко увеличить поддержку со стороны населения.
А кто они?
Ну, еще раз, это как бы элиты западные, да? Персонали – это вопрос сложный. Там конспирологи любят говорить, там, Ротшильды, Рокфеллеры.
Ну и все, и забывают, что там еще масса равнодостойных им людей.
Эти люди никогда не любили лезть, значит, на широкое обозрение, да, поэтому дело не в этом. Дело в том, что идея была такая, да, давайте мы сейчас через кредитование резко увеличим спрос, создадим очень большой по численности устойчивый средний класс, и в результате появятся люди, заинтересованные в законе. Почему? Бедным людям закон не нужен, он их не защищает. А богатым он тоже не нужен, они себя защищают сами вполне себе силовым способом. А вот средний класс, у него есть там машинка, квартирка, еще чего-то. И нужно это защищать, поэтому ему нужен закон. И в результате, когда они резко увеличили численность среднего класса, людей с типовым потребительским поведением, то они создали людей, которые очень заинтересованы в законе. И смогли, начиная с начала 80-х, перевести западное общество, начали на чисто либеральную модель управления. Вместо морали – закон. А поскольку две модели одновременно быть не может, они стали разрушать источники традиционных ценностей, прежде всего семью. Отсюда ювенальная юстиция, гей – парады и вот все остальное. И то, что и сейчас у нас начинается.
Ох ты мой, оказывается, что вот все вот это не просто нравственное разложение общества, а, ну, по крайней мере, оно, естественно, ну, разложение как-то само собой происходит, но почву, то есть, да, вот основание этому разложению, она лежит в этой плоскости. В плоскости, во-первых, экономической, да? И вот эту экономическую среду создали сознательно некоторые
абсолютно,
люди.
Абсолютно. Но это вот вся эта бесовщина, как говорила моя тетушка, это создали вполне, как бы, конкретные люди, которых там вполне можно назвать сатанистами. Ну, например, да, знаменитый фонд там Гейтсов и прочих, который якобы занимается разработкой вакцин. На самом деле там есть задача номер два. Целью этих вакцин, ну типа вот мы там в прививке, да, от кори, от скарлатины, от чумы и так далее. Но у всех этих вакцин есть, они целенаправленно создаются с побочным действием, снижение фертильности. То есть, чтобы у людей детей не было. Ну, зачем, соответственно, всякому быдлу детей? Не нужно это.
Ну, китайцы вообще просто решают, издают закон. Одна семья, один ребенок.
Китайцы...
Ну, а здесь как-то все-таки так с человеком помягче. Просто создают условия с тем,
это не помягче. Рожали. Это не помягче, потому что, когда, значит, вот у вас там есть дочка, которой там полтора года, и ей в приклинике говорят, ну-ка, давайте-ка сделаем прививку, а не то у вас отберем ребенка ювенальной юстицией, а потом у вас внуков не будет. Потому что она становится
стерильной. Ну, коварнее.
В Китае абсолютно...
То же самое, но коварнее. Там проще и яснее.
Да, в Китае просто и... И самое главное, если тебе не нравится, можешь уехать. А здесь ты даже это не знаешь. Вот это страшно. И вот они, соответственно, создали это общество, которое сейчас пытаются вменить нам. Все бы хорошо, но экономическая модель закончилась. Больше печатать деньги нельзя, стимулировать спрос нельзя.
То есть ты считаешь, что мы находимся, ну, по тому грандиозному... рассказывает о грандиозной картине, которую писал, что сейчас мы просто на грани перехода в другую экономическую формацию.
Да.
Капитализм рухнул, нет капитализма.
Ну,
или
он,
пока есть,
он
заканчивается.
Но главное это не это. Главное то, что модель устойчивости общества, построенная на либеральных, ну, слово ценности тут не совсем хорошо, да, на либеральном сатанизме.
На либеральных принципах.
Скажем, да, на либеральных принципах слово. И, соответственно, на законе, оно начинает разрушаться. Мы это видим в Евросоюзе невооруженным глазом. При этом эти люди все, поскольку, ну, как бы их представление о жизни выхлощено, да, то есть они на улице не пойдут. Хотя, когда во Франции вводили однополые браки, там были очень сильные выступление.
Это было бы просто потрясающе. Выходит 300 тысяч народу, да, и говорит, вот мы, папа, мама, мы не хотим. Говорит, и не надо, а будет.
А будет. Совершенно верно. Так вот, проблема состоит в том, что в условиях, когда у вас не хватает денег, у вас резко падает численность среднего класса. И появляются некие специфические люди, специфический персонаж, новые бедные. Это люди, у которых денег нет и не будет никогда. Но мироощущения которых, образование и все остальное выстроены довольно большими для них деньгами, которых у них, опять повторяю, никогда не будет. И они дико возмущены. Сами они на улицу не выйдут. На улицу выйдут их дети. Но дело в том, что они зачем-то, я сейчас не буду в это влезать, это уже, да, как бы немножко другая линия, да, запустили колоссальное количество вот этих самых беженцев. У беженцев есть очень сильный недостаток. Они все воспитаны в жестко традиционном обществе. Я их даже не буду называть мусульманами, потому что там, с некоторой точки зрения, они не совсем мусульмане, а сторонники разных сект тоталитарных. Но это все равно традиционная система ценностей. А вбить человеку либеральную модель можно только в раннем детстве, когда у него еще не развито критическое мышление. А потом невозможно. Да? Вы никогда не сможете объяснить этому самому религиозному арабу, кстати, как и религиозному еврею, что из семьи можно отобрать ребенка. Да? Потому что вот ребенок – это продолжение рода, да, невозможно это сделать.
Я прошу прощения, да, но мне и нашим слушателям, большинству, по крайней мере, да, тоже это, ну, совершенно непонятно.
А тем не менее, у нас уже отбирают. Пока, правда, делают это только в многодетных, очень бедных семьях, которые защищаться не могут, но уже отбирают. И вот с этим нужно бороться железной рукой. Ну, просто, ну, потому что этого нельзя делать, да. Значит, дальше картина следующая. И эти люди, вот эти вот, которые приехали, они будут выходить на улицу, а новые бедные будут их поддерживать. И в результате уровень социальной напряженности будет резко расти. При этом вернуться обратно к традиционным ценностям очень сложно, потому что для этого надо менять всю систему образования, отменять ювенальную юстицию, которая принята законами, которые тоже не отменяются. В общем, короче говоря, решать целую кучу проблем.
Вот ты смотри, вот, да, про ювеналку все-таки еще раз. Это поразительная вещь. С одной стороны, мы сопротивляемся, и, как нам кажется, успешно сопротивляемся.
Да.
Вроде бы на законодательном уровне мы пытаемся какие-то там принимать, да, меры, и, в общем-то, не без успеха. Но в один прекрасный момент оказалось, что у нас есть презумпция международного права перед...
Это сейчас не работает. На самом деле был принят
национальным
закон чего-то там патронажа, который позволяет это делать, и в ряде регионов этот закон уже применяется, как они говорят, в экспериментальном варианте. Еще раз повторю. Пока они это делают тихо, в наиболее бедных семьях, еще чего-то. Но вы поймите, это же дети, это же деньги. Уже принята модель, по которому, если ребенка отобрать, то соответствующие чиновники получают больше, чем если этот ребенок живет в своей семье. Все. То есть вот эта модель финансирования отбора, она автоматически приведет к тому, что будут отбирать все больше и больше.
Но как они просачиваются? Ведь все-таки есть общественное сопротивление. Но все-таки Путин президент православный.
Ну хорошо.
Но все-таки они Дума просто, там тоже
толковые. Ну, Бог ради, да они просто про это никому не говорят. Ну это же
как бы... Да, вот кто они, понимаешь? Вот возникает вопрос, кто как? Если ну, как? Удалось там, вот было у нас...
У нас есть целая куча институтов. Есть высшая школа экономики, есть российская экономическая школа, есть институт Гайдара, есть, соответственно, Академия народного хозяйства. Они все... проводят либеральные законы. Вся реформа образования, вся реформа здравоохранения, деньгами. Все реформы здравоохранения сделаны на американские деньги. Америка дает грант, потом под этот грант создается группа, она пишет документ, а дальше они приходят в правительство и говорят, смотрите, какой у нас классный закон, да, надо же современным требованиям соответствовать, а вот вам там, замминистрам, там, депутатам, мы сейчас еще грантик выделим, вам $5,000, вам $50,000. Вас, соответственно, пригласят лекции читать в какой-нибудь престижный
западный университет. Как тому известному парню из Думы, которому заплатили 100 тысяч за одну лекцию всего лишь.
Ну да, но это как бы здесь-то. Насколько я понимаю, это вообще был способ обналички. Да? Тем более, что вы же как бы парень-то, да? Дедушка генерал-полковник, двоюродный дедушка, вечный кандидат в члены политбюро ЦК КПСС. Парень-то...
Разных видов.
Разных видов, да. Поэтому парень-то, он как бы абсолютно такой номенклатурный, да, и при этом предложение ему делал замглавы администрации. Типа, слушай, тут надо как бы поддержать туда-сюда, давай мы тебе сейчас гонорар выплатим, а ты нам потом там... Ну, то есть это как бы... Просто мы все знаем этого парня лично.
Да.
Вот, значит, по этой причине тут как раз все ясно. Вот здесь, может быть, обошлось и без Запада, да, но в системной деятельности точно совершенно. Обходится. Вот почему молчит церковь, я не знаю. Это неправильно.
И у меня нет ответа, мало того, я не уполномочен.
Я понимаю, да.
Естественно, точка зрения церкви. Да. Но в целом, мне кажется, что святейший патриарх, он вообще не беспокоится о единстве церкви и вообще о ее существовании. Тут моя точка зрения, которую я могу уже сказать, потому как он как-то говорил. Вы понимаете, ребята, вот почему он запретил там многим высказываться, и отцу Всеволоду Чаплину, хотя там ничего особенного тот не говорил. Не надо, не надо. Вы поймите, что здесь вы скажете, вроде бы относительно нейтральное, а на Украине будет убить человек, или два, или три. То есть все настолько... И вот здесь возникает вопрос, продолжает ли церковь быть такой безусловной совестью, даже в тех областях, которые она, в общем-то, не является экспертом и специалистом, или все-таки помолчать. Это такая опасная вещь.
Давайте мы сейчас не будем залезать. Эта тема сложная и тяжелая.
Вот. Хотя меня и нас, всех православных людей, этот вопрос очень беспокоит
именно поэтому, лично. И именно поэтому патриархия молчать не должна, ровно потому, что православная общественность требует, чтобы патриархия свой голос в этом месте подняла.
Ну, я думаю, даже церковь – это такой сложный организм. В конце концов, у нее есть, у церкви, есть неканонические организации, есть. Не входящие, по крайней мере, в иерархическую структуру, там, Совет православных граждан, ну, даже Радонеж, например.
Собор.
Но, опять-таки, не собор архиерейский, это каноническая структура,
Нет,
а есть всемирный русский народный, есть русский собор. Да. Ну, одна, может, они не такие уже яркие, но им-то побольше смелости нужно иметь. Конечно.
Совершенно верно. Значит, возвращаясь к теме, в результате создается ситуация, при которой модель, которая принята в начале 80-х как базовая для западного общества, то есть либеральные принципы на базе закона, работать перестает. И общество само требует возврата к консервативным ценностям. До недавнего времени, как мы видим на примере Франции, не получалось, их просто всех посылали. И наказывали, например, католических архиереев, да, вот мы все видим, да, скандалы там с педофилией, еще с чем-то, неважно, было это или не было. Важно, что это выносилось на широкую публику с целью ликвидировать католическую церковь как авторитет. Совершенно верно, совершенно верно. Так вот, значит, в этой ситуации общество требует, потому что нужна устойчивость. А какие бывают вообще сегодня институты, которые обеспечивают усиление традиционных ценностей в обществе. А их всего три. Первый – это религия, это вера. Да? При этом мы видим, что католики отстают, мы отстаем, и лезет ислам. Это очень опасно, потому что в исламе возможность вот этих вот тоталитарных сект сильно выше. И они в этом смысле могут крови очень много.
Да, пожалуйста. Попортить. В Кёльне сейчас магазины после рождественской по распродаже были. Там разобрали все длинные юбки.
Ну, вот, да. Значит,
небольшая угроза. Да. Вышло там 100 ребят покутить, пошутить, девок
за... Они, я могу вас уверить, они пощипать. Вышли не случайно.
Конечно.
Потому что одновременно, да. Одновременно в Германии после 70 лет запрета стали продавать книжку «Майн Кампф». И бюргерам объяснили, ребят, смотрите, да, вот видите, вот это беззаконие, вот это вот они, гады, да, вот они, а вот тут написано, что делать. Вперед! Это вторая вещь, которая позволяет, это национализм. И я думаю, что мы вернемся к ситуации 30-х годов, когда во всей Европе, за исключением СССР, было всего две или три страны, где не было фашистских режимов, таких жестких. Это Чехословакия, это, ну, относительно Великобритания, относительно. Да, потому что там полицейский режим был всегда, ой-ой-ой. А я даже не знаю, где еще была свобода-то, где еще был, в Швеции, вот, в Швеции не было фашизма, хотя там тоже были свои. Я напомню, что Швеция – это страна, которая запретила насильственную стерилизацию чуть ли там не в 70-е годы. Ну, то есть там тоже, да, со свободой свои были заморочки. А, и все, да, все остальное фашизм, да, в том или ином виде такой, тоталитарные режимы. И, соответственно, что у нас там третье, да, значит, национализм, религия, еще, соответственно, коммунизм.
А он еще жив?
Он пока еще как, еще как. А дело в том, что справедливость, которая как бы утверждает, что нельзя построить справедливость, когда богатые могут обирать бедных, это очень сильная идея. Я еще раз повторю, она, в общем, ведет свое начало достаточно давно. Если мы посмотрим, ну вот есть замечательная книжка Умберто Эко «Имя розы».
Да, замечательная.
В которой, я ее, когда был маленький, я читал, там, изучал детективную линию.
Погоди, сколько тебе было лет, когда читал маленький?
Ну, маленький.
Она очень сложная, она очень тяжелая. Еще
раз, там есть.
Грандиозная, там сколько, 800 страниц.
Там есть детективная линия, которая, да, вполне... Там есть любовная линия, которая тоже вполне...
Теологическая грамматика.
И теологическая. Вот я последний раз, когда читал, я пропускал всю, значит, потому что мне было интересно теологическую. Она современная до жути. И я напоминаю, что там идет спор между францисканцами и папой Иоанном 22-м, а последний папа, как известно, взял себе имя Франциск в честь Франциска Ассизского. И сегодня ключевой элемент для того, чтобы церковь подняла свой авторитет, это возвращение идеи нестяжательства. Потому что борьба будет идти против богатых, которые не дают остальным жить. И это будет очень жесткая борьба. При этом, да, в национализме все ясно, да, свои богатые – это хорошо, а вот чужие богатые, ну, там неважно, там, евреи, кто...
Армяне, греки, армяне, такие... Неважно,
чужие, да, чужие. Да. Американцы в нынешние времена. Это вот проклятые там банкиры, янки. Да, янки, да, это вот они виноваты.
Уолл-стрит.
Вот, в Латинской Америке Уолл-стрит, да, или там Сити лондонский. Неважно, сама по себе идея, да, что вот кто-то чужой. А мы вот тут живем традиционным обществом. А, к слову сказать, в гитлеровской Германии, там, конечно, был не фашизм, который был в Италии, а в Италии евреев никогда не преследовали, а нацизм, если так строго выражаться, то в гитлеровской Германии всех местных своих, да, предпринимателей, в том числе самых крупных, ограничили 10%. Да, вот десятину свою получаешь, а все остальное народу. И это был сильный ход. Да? Но я сейчас не буду обсуждать экономическую модель Гитлера, потому что его бешеный экономический взлет – это, на самом деле, наш взлет 2000-х годов экономический. Да?
Ух ты, только... какое сравнение мощное.
Ну, экономическая модель. Ну, я сейчас я не буду сейчас.
Да, конечно. Да?
Не надо путать. Это отдельная передача. Одно дело модель, а другое дело, кто ее оседлал. Вот. Это разные совершенно вещи. Значит, бог с ним, да, значит, важно здесь вот что, что мы фактически оказались в ситуации, когда будут возвращаться традиционные ценности. И задача наша состоит в том, чтобы, во-первых, патриархия, во-вторых, и кто-то еще. Да, но вот, между прочим, очень всерьез этой темой озаботился, я не боюсь этого слова, Рамзан Ахметович, да,
Так, вот это интересно.
Который...
Я-то не считал, что он человек такого широкого и масштабного мышления.
Вот он вполне себе масштабного, да, потому что он очень активно борется со всеми этими вот сектами тоталитарными, исламскими, и очень активно двигает концепцию именно ценностную, да, суфизма. И он пытается развивать... А суфизм очень похож на православное старчество, да, когда человек, который отрекся от, как бы, от мира, да, вот от такого, он пытается осознать, как правильно действовать. Да,
как это правильно очень, жить. Как
правильно жить и действовать.
Слушай, да, живут очень, где-то, да. К ним ходят так же, как наши ищут старцев.
Да.
Те, кто вот. Имеет богообщение, истинное богообщение.
И в этом смысле, ну, вообще говоря, если говорить о ценностной базе, оно просто совпадает, да, это все авраамические... религии. Но вот надо восстанавливать, да, потому что если этого не сделать, еще раз повторяю, либо национализм, а у нас уже поднимает голову-то. И да, конечно, на первом этапе все поддержат, да, давайте чиновников на фонари, да, вот они же виноваты. Вот конкретно вот эта вот тетка, которая начальница, да, там, отдела опеки, отобрала вот у такой семьи детей, у такой семьи, давайте ее повесим. А вот это вот судья...
Грешным делом мне иногда хочется. Да.
А вот это вот судья, которая, соответственно, пьяному прокурору, который сбил на пешеходном переходе насмерть беременную женщину, дал ему 2 года условно. А давайте его тоже тут же прямо и повесим. И это же правильно, да, с точки зрения общественной, да, потому что пьяный прокурор должен сесть за умышленное убийство, да, лишиться, значит, всех своих привилегий, служебных т.т., отсидеть там свои 7-8 лет, но дальше он вышел, и он в общем чист. А вот судья, который ему дал 2 года условно, он совершил преступление против общества. И поэтому его нужно вешать.
Ну, как ситуация с Васильевой. Она же записывала там, сидячи в тюрьме, записывала клипы. Ну, причем песенку именно пела «Не суди меня, судья неправедный, суди».
Я не уверен,
другого порядка.
Я не уверен, что она сидела в тюрьме.
Это мы, да, тоже почти что... А я уверен, что
тут,
не сидела.
Тут есть целая куча тонкостей. Я сейчас не хочу в это влезать, да, потому что проблема в том, что юридически это вопрос очень... тонкий, а общество в момент взрыва, оно спрашивать не будет. При этом, конечно, пострадает много людей, которые ни в чем не виноваты, как обычно, но очень бы этого не хотелось. Но одно очевидно, этих людей нельзя близко подпускать к общественно значимой деятельности. Да? Ну, пускай едет в деревню и копает картошку. Но она не хочет копать картошку, да, она хочет ходить по бутикам. Но вот это ее...
Ну, вот мы тоже сталкивались с такими вещами. Что мы можем? Мы можем устыдить. Нет, вот серьезно, мы там защищали оперуполномоченных уголовного розыска. Понимаешь, церковь защищает уполномоченных от прокуратуры.
Я прошу прощения.
Тем, что пришли на суд с иконами там.
Я прошу прощения. Хоть одного.
Хоть как-то,
хоть одного человека, да, который откровенный совершенно вор и преступник, у нас их выше крыши. Отлучили от церкви публично, чтобы, соответственно, его с позором изгоняли, когда он туда приходит. Они же все теперь... православные, они же все со свечками стоят. Верующие они или нет, это вопрос отдельный. Но они же, с точки зрения общественной морали, преступники.
Знаешь, как один батюшка хорошо образ такой мне дал, что наши благотворители очень часто напоминают браконьеров, которые поделились с церковью кусочком шкурки.
Вот это нехорошо, да? Потому что, когда вы понимаете, что человек, который совершал преступления, причем даже Бог с ним уголовный, общественный, он к вам приносит, да, и его тут же начинают, я прошу прощения, да, я просто очень многих знаю людей,
это на кончике языка у многих,
награжденных церковными орденами, которым я им руки не подаю, потому что я себя считаю приличным человеком. Понимаете? И вот, и поскольку все это знают, то это очень сильно бьет по авторитету церкви. Очень сильно.
Ну, не всегда церковь знает. Хотя наша церковная наградная комиссия, в общем-то, я сейчас знаю, что святейший старается очень серьезно к этому относиться. Не просто подписывать то, что ему представляют отделы или там епархии. Работает целая наградная комиссия. Это достаточно долгие процедуры, так сказать. Все-таки церковь имеет возможность спросить и у ФСБ, и так далее.
В нашей стране все секретно, ничто не тайно, да, ну... Если мы видим, что тут есть спорные вопросы, ну, давайте мы как бы...
Воздержимся.
Воздержимся, да. Вот, знаете, вот, вот мы к вам хорошо относимся пока, да? Но есть тут вот некоторые деликатные вопросы, которые вот...
Ну, патриарх как-то вышел из этого положения, знаешь, как не награждает орденами. Орден очень уже серьезно. Там есть знак, он почетный знак, храмоздатель. Но в конечном счете, если ты храмоздатель, то вот, и имей эту надпись «храмоздатель», что вполне заслужил, правильно?
Ну, как бы не будем тыкать пальцем, да, я говорю, что я просто знаю людей, да, которых вот... Ну, бог с ним, ладно, у нас на самом деле время уже подходит к концу. Мы хотели две темы обсудить, обсудили только одну. Ну, значит, как это называется? Значит, нужно будет еще раз.
Я думаю, что мы сейчас действительно закончим нашу программу. Она действительно получилась такой, что мы полностью тему раскрыли. В любом случае, я доволен там, как эта тема.
Ну, скажем так, мы не оставили больших лакун, хотя в каждом конкретном элементе можно еще говорить.
Слушай, ну, ты же говоришь и говоришь, лекции читаешь и читаешь, поэтому понятно, что это бесконечно. Можно было бы там каждый день по лекции читать. Это ясно. Во всяком случае, я благодарю Михаила Леонидовича Хазина за то, что он пришел в нашу студию. А Михаил Леонидович у нас президент Фонда экономических исследований. Имени Михаила Хазина.
Не имени, а просто Михаила Хазина. Это не, как это, не знак это... почетный, а просто то, что я им руковожу. Да? Михаил
Хазин. Ну, это честно.
Ну, конечно,
абсолютно. Это честно и правильно. Который руководит своим же собственным фондом. Что, как бы, честно и понятно всем. Спасибо большое. Исчерпывающе. У меня вот по данной теме, хотя вопросы какие-то остались, но это уже для следующей нашей встречи. Спасибо всем, кто нас слушал и смотрел.
До свидания.